Сегодня мы начинаем новую историю. Тамара Михеева, «Асино лето», часть первая, глава первая. «Ну что за мучение?» – думала опять и опять Ася. «Нет, чтобы просто как-нибудь. Маша или Настя, ну хотя бы Аня, или Катя, Даша, Лиза. Вот сейчас уже доберутся. Ох, Шустова Прасковья!» Ася встала. «Это я. Ну, можно просто Ася». На нее, конечно, все посмотрели. На нее всегда все смотрят, стоит только представиться. В классе у них 5 Насть, 4 Саши, 3 Лизы и 3 Полины. А Прасковья на всю школу одна. Здесь в лагере полегче. Здесь, говорят, даже 2 Глафиры есть. И в отряде с именами поразнообразнее. Но Прасковья все равно одна. Может, это и неплохо, когда кто-нибудь издалека кричит «Прасковья!» Можно не сомневаться, что именно тебя зовут. Да и что плохого, когда на тебя внимание обращают? Стоит только представиться. Больше-то обращать не на что. Внешность у Прасковьи ничем не примечательная. И в глубине души она свое имя любила. Но сколько из-за него проблем? Ведь всем и каждому приходится объяснять, что Прасковья сокращенно Паша. А так как это имя очень уж мужское, мама придумала называть ее Асей. Со временем она так и стала представляться. Шустова Прасковья, можно просто Ася. Многим казалось, что фраза эта высокомерная, а сама Прасковья задавака и воображала. «А, хорошо, Прасковья, будем называть тебя Асей. Какая коса у тебя замечательная!» Вожатая Лена старалась при первом же знакомстве отметить в ребенке что-нибудь особенное. Не у всех, правда, это особенное заметишь, но тут, слава богу, все в порядке у девочки – и коса, и имя. «Да, коса у Прасковьи такая!» Даже слов нет какая, ниже пояса и не какая-нибудь жиденькая, а густая, тяжелая, толщиной с мужскую руку.
«Красивая!»
– вздохнул, глядя на Прасковью, гном Сева, прячась с прадедушкой в ветвях дуба. «Да!» – выдохнул прадедушка старый гном и строго сказал. «Дело даже не в косе, понимаешь?»
«Угу»,
– ответил гном Сева. Он не совсем понимал, но чувствовал. Вон еще одна девочка с косой, да еще с какой, длиннее Прасковьиной и совершенно неправдоподобного золотого цвета. А глаза у девочки ярко-голубые на пол лица и ресницы черно-длинные, а все равно не то что-то. И гном Сева продолжал смотреть на Прасковью. Девочку с косой еще длиннее, чем у Прасковьи Шустовой, звали Сашей. «Надо бы ее косу похвалить», – досадливо подумала про себя вожатая Лена. «А у той оригинальное имя отметить». Впрочем, Сашина коса не могла остаться незамеченной. И так как она не говорила высокомерных слов, вроде «можно просто Ася», то к вечеру была признана девочками первой красавицей отряда. Глава вторая. Детский оздоровительный лагерь, куда на все лето приехала Прасковья, назывался «Светлячок». Очень подходящее было у лагеря название, потому что, во-первых, даже ночью в нем было светло от фонарей, а во-вторых, там действительно водилось множество жуков-светлячков. Вечером они светились в траве, как маленькие зеленые и синие звезды. Жаль только, что долго любоваться светлячками нельзя. Память потеряешь. Давайте пройдемся по лагерю и все хорошенько рассмотрим. Вот дорога. Она идет из города через лес. Лес сосновый, вековой, полон цветов, волшебных трав, ягод, чудес и грибов. Дорога скатывается с горы и тянется вдоль реки. Речка не широкая, мелкая, особенно в жаркое лето, но красивая. На том берегу скалы, ого-го, какие! Даже смотреть на них страшновато, а забираться и вовсе. На реке много островов, поросших ивами, черемухой и крапивой. На один из них ребята из лагеря «Светлячок» приходят на костер. Дорога утыкается в железные ворота, раскрашенные разноцветной краской. Над воротами большими буквами написано «Детский оздоровительный лагерь «Светлячок». У ворот беседка с телефоном, здесь дежурные сидят. Вот мы и на месте. Это главный вход в лагерь, называется «Дальние ворота». Дальние, потому что до самого первого корпуса идти еще очень далеко. Осторожно, не скрипните калиткой, а то дежурные могут нас не пропустить. Будут спрашивать, кто мы и к кому, а мы же просто так, смотрим. Дорога идет дальше. Слева растут тополя, за ними картофельное поле. Справа ивы, за ними футбольное поле. Здесь кивает нам скрипучей головой железный старый серый слон. Раньше у него был такой длинный хобот. Но слон работал в лагере шлагбаумом. И к старости серый слон обленился. Половина хобота отвалилась, и теперь серый слон просто стоит у дороги. Малыши из 15-го отряда любят забираться к нему на спину и играть в Индию. Когда у серого слона хорошее настроение, он исполняет желание. Надо повиснуть на оставшейся половине хобота и шепотом сказать желание слону. Жаль только, что настроение у серого слона редко бывает хорошим, и поэтому желания не всегда сбываются. Напротив слона – беседка, а за ней растет очень много незабудок. Но про это никто не знает. За беседкой непроходимый бурелом, крапива в человеческий рост и топкая земля-болото. Добраться до голубого ковра незабудок могут, пожалуй, лишь гномы. Идем дальше? Только надо выбрать, куда, потому что здесь одна дорога расходится на три. Первая ведет на площадь перед столовой в центр лагеря, вторая поднимается круто вверх, третья убегает к реке, к пирсу, к вековым ивам. Давай мы пойдем по второй дороге. Интересно же, что там за горой? Лагерь «Светлячок» такой старый, что в нем отдыхали не только родители Прасковьи, но даже ее бабушка. Только тогда вместо домиков были палатки, и стояли они здесь, над рекой. Вторая дорожка выходит как раз к старому лагерю. Палаток давно нет. Только дом бывшей столовой стоит на пустыре. Там теперь сторож живет. У сторожа много собак. Пятнашка, Буль, Шарик, Ляля, Кузя, Бой и Найда. Они не то чтобы злые, но очень шумные. Лают громко и бегают всегда стаей. Ребята их боятся и к дому сторожа не подходят. Сторож Михалыч тоже старик сердитый. Его не очень-то в лагере любят. Но оставим его, у него дел много. Пойдем-ка мы дальше. За домом сторожа бассейн для малышей, а за бассейном дикий заброшенный сад. Никто, даже директор, не знал, откуда в лагере этот сад. Может быть, его заложили ребята в те времена, когда бабушка Прасковьи Шустовой была еще маленькой? Может быть, весна несла в руках молодые побеги саженцы, да и обронила по рассеянности? Может быть, сидели на заборе мальчики-девочки, яблоки-груши жевали, а огрызки за спину бросали, те и проросли, выросли садом? А может быть, деревья сами из дачного поселка пришли, удрали от нерадивых хозяев? Никто не знает, как на самом деле было. Да это и не важно. Главное, что в те времена сад был молодой и добродушный. Ребята из старого палаточного светлячка за ним ухаживали, заботились. Сад рос и ширился. А потом? Потом построили новый лагерь с кирпичными корпусами и большой столовой. Обветшалые палатки списали, а сад почему-то забросили. Может быть, одним летом кто-то поленился ухаживать за ним, и он одичал. Так до сих пор и стоит. Дикий, заросший крапивой и полынью. Туда никто теперь не ходит. Страшный он какой-то, косматый. Здесь, на месте старого лагеря, еще много есть интересного. Беседка и качели, флагшток на площадке, где раньше проходили линейки, кусты акации, буйно цветущие в июне. Ну, довольно. Нам пора перейти по мостику через ручей и оказаться в новом лагере, где веселые уютные домики, ярко раскрашенные качели, фонтанчики, скамейки, горки, песочницы, где заросли черемухи, шиповника и дикой малины. Где в 5-м корпусе разместился 7-й отряд, а в нем Прасковья Шустова, которая любит, когда ее называют просто Асей. Ася не сразу поняла, что девочки сочли ее задавалой. Раньше с ней никогда такого не случалось. В классе Асю любили и во дворе тоже. А здесь подошла к ней Наташка Ястрова и сказала: «Не воображай, пожалуйста, что если у тебя редкое имя, то ты какая-то особенная. Имя-то ничего не значит». «Ну да, не имя красит человека, а человек имя», сказала отличница Болотова. «Это еще доказать надо, что ты особенная», продолжала Наташка. «Да я и не воображаю», удивилась Ася. «Воображаешь, воображаешь, в глубине души», настаивала Наташа. «Правда ведь, девочки, может быть, в других местах это тебе и удавалось, но у нас тут свои правила». Ася только пожала плечами и стала вещи раскладывать. Ее кровать стояла у окна. На подоконнике одиноко торчал в горшке засохший кустик герани. Ася протянула к нему руку, но тут же услышала: «Не трогай, он проклят!» Большеглазая и вертлявая Алена смотрела очень серьезно. «Честно-честно», — сказала она. «Я 5-й год сюда езжу. Все знаю. Можешь обращаться. Этот цветок уже 50 лет здесь стоит. Даже вожатые его не трогают. Кто дотронется, через 3 дня умрет. И выбрасывать нельзя. Кто выбросит, тот тоже умрет на месте». Ася так и застыла с вытянутой рукой. «Ну, ерунда, конечно. Кто такому поверит?» Но трогать все-таки не стала. «Кто его знает? Вот и спи теперь рядом с проклятым цветком». А она-то сначала обрадовалась, что кровать у окна, удивилась, что никто не занял. Понятненько. Когда пошли в столовую, все выстроились парами. Асе пара не досталась. В отряде было 11 девочек, но и мальчиков столько же. «Коля, что ты стоишь?» – сказала вожатая Лена. «Пары нет, а? А вот Ася без пары. Вставай с ней». «Ну что значит не пойду с девчонкой?» «С девочкой, во-первых. Вставай, говорю, не выдумывай. Ася не кусается».
«Тетя Ася, не кусайся, а то в лоб получишь, Ася», продекламировал Даня Щеглов по прозвищу Мартыш.
Все захихикали. Белобрысый Колька посмотрел Асе в глаза и быстро взял ее за руку. Неоригинальные имена стали теперь такими редкими, что Коля и Прасковья были одни на весь лагерь. Фамилия у него была Огурцов, и он был старшим сыном директора лагеря. Только об этом никто не знал, кроме вожатых, потому что Колька не выставлялся. У Кольки было 5 братьев, и все младшие. Самому-самому младшему, Гошке, исполнился недавно год. Он только научился ходить и гулял по лагерю с мамой, которая работала здесь в библиотеке. Остальные братья были в отрядах. Мишка в 15-м, Степка в 13-м, близнецы Федя и Петя в 8-м. Они все были белобрысые, зеленоглазые, худые, загорелые, похожие как 2 капли воды.
«Хоть бы одну дочку мне», – вздыхал директор лагеря Василий Николаевич, тоже белобрысый и зеленоглазый, для разнообразия.
Все оживленно болтали, а Колька с Асей шли молча. Было как-то неловко. Вдруг Коля взял и сжал Асину руку. Ася машинально сжала его, а потом опять Колька, а потом опять Ася. Так и шли всю дорогу, руки пожимали и друг на друга не смотрели.